ценности небесные, в Царстве Небесном, а им нужен был правитель еврейский, царь, который бы их над всеми народами поставил сейчас на земле. И вот на основе такой материалистической религии им удалось естественным образом взять в свои руки всю мировую торговлю и финансы с древнейших времен. Об этом они с гордостью пишут в своих учебниках истории. И вот такой известный еврей, как банкир Жак Атали, опубликовал книгу «Евреи, мир и деньги». Она только по-французски вот доступна, но там он откровенно признает, что фактически богом евреев являются деньги, тот самый золотой телец, которому они стали поклоняться, когда Моисей был на горе Синай и получал от Бога 10 заповедей. И именно в этот момент они и совершили вот то преступление, грехопадение уже, вот создав себе нового бога, золотого тельца. И этот прообраз, он осуществился позже в их истории тем, что они захватили в руки мировые финансы. И сегодня, вот когда печатают рейтинги самых богатых людей мира, нужно сказать, что самые богатые не те, кто больше всех заработали деньги. Самые богатые те, кто получил монопольное право эти деньги изготовлять. И сегодня это делается нажатием на клавишу компьютера. А имея деньги, вы можете взять в свои руки и средства массовой информации, и, соответственно, формировать общественное мнение. Вы можете ставить политиков или снимать неугодных. Вы можете делать, в общем, все, что угодно в материалистическом мире, где деньги – главная ценность. А чтобы сделать мир таким, нужно вытравить из мира все духовные ценности, и прежде всего истинную религию – христианство, православие. И вот это есть главная причина их успеха. И, конечно, взаимоподдержка очень тесная, и поддержка их, так называемого, бога сатаны, которому они молятся – призывают его на помощь, у них даже есть оккультное учение каббалы для призыва помощи потусторонних сил вот, в достижении материального успеха. И все это вместе взятое дает им власть над земным греховным миром, греховными средствами.
Еще звонок. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка, благословите рабу Божию веру.
Господь вас благословит.
Батюшка, вот у меня такой вопрос. Я сама педагог по специальности. И я, конечно, не имею против ничего вот, людей разных национальностей, но у меня вот такой вопрос. В сферу духовенства допускаются лица еврейской национальности. Я не говорю сейчас четко обо всех, но я знаю конкретных людей, которые очень негативно, допустим, говорят о русских православных священниках или о тех же священниках или настоятелях наших соборов, которые являются, допустим, украинцами. Они конкретно даже на экскурсиях вот говорят, этим собором руководит хохол. Такой-то вот. Или, допустим, сейчас обсуждается вопрос о введении школы закона Божьего. Никогда этого не будет до тех пор, пока в нашем образовании подавляющую часть, не будет, руководящую, по крайней мере, не будет занимать лица еврейской национальности. Вот посмотрите, вот наш Герценовский университет, ведь он практически весь состоит из евреев на 90%. Я сама вылетела из аспирантуры благодаря им. Для меня это очень актуальный вопрос.
Да, ну что ж, вот действительно, князь мира сего дает земную власть во всех, собственно, структурах, как один мой прихожанин выразился. Ну что ни кочка, там еврей. То есть небольшое возвышение какое-то, значит, даже самое незначительное. У нас. Ну и церковь, конечно, не избежала этого, потому что, собственно, церковь – это люди, тоже грешные, тоже слабые, тоже подверженные таким же искушениям. Одним словом, враг боится только благодати Божьей, которая присутствует в церкви, но он не боится наших греховных помыслов, наших слабых душ, которыми он также манипулирует, несмотря на то, что человек там облечен и саном, и имеет какую-то внешнюю власть в церкви. Так что все это естественно. Вряд ли я для вас что-то новое открыл. Еще звонок, давайте выслушаем. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, отец Алексей.
Здравствуйте.
С праздником вас, преподобного Макария Великого.
Спасибо, Господи.
Благословите раба Божия Александра.
Вас Господь благословит, Александр.
Дорогие радиослушатели, отец Алексей, все слушающие православное радио. Дело в том, что я вот никак не могу разобраться в следующем. Помогите мне, пожалуйста. Иерусалим будет попираться язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И я так понимаю, что время, которое означает окончание времени язычников, это Господом определенное время. Поэтому сколь евреи не переживали, ничего им против разрушения Иерусалима не удалось им противопоставить. Хотя были страшные вещи происходили, как известно, в этом городе в это время. Суд Божий нашел, и Господь, как сказал, камня на камне не останется. Город святого апостола Петра. Кто такой апостол Петр? Он проповедовал среди иудеев. И, в общем-то, то, что у нас в Рифгерцена иудеи, и вообще, как говорится, город еврейский, ну чего, вещи своими именами называть. Может быть, промысел Божий как раз в том, чтобы евреи здесь под покровом апостола Петра обратились ко Христу. Когда это произойдет, мы не знаем, но будем молиться, чтобы Господь окончил времена иудеев в нашем городе. Благодарю вас.
Ну, спасибо, да, тут такой запутанный несколько вопрос, одно с другим. Апостола Петра как раз тоже по наущению иудейскому, почитайте житие, его распяли стремглав, то есть вниз головой. Поэтому вряд ли иудеи, которые приверженцы Шулхана Аруха, так уж с почтением относятся к первоверховному апостолу нашему. Ну и по части обращения, не те сейчас времена, не самые, я считаю, Михаил Викторович, благоприятные, правда? Тогда, когда уже земное торжество, такой соблазн, только заяви о своей принадлежности к этому народу, и, собственно, тебе будет зеленый свет дан во многих областях. Я просто знаю такие случаи, когда человек, ну, ничем абсолютно в своей области не отличался, а даже наоборот немножко отставал. Это можно даже по экранам телевизора видеть, как верно заметил Олег Гурьевич Каратаев, что нами сейчас правят евреи-то троечники, вот, что отличники делали революцию. Ну и действительно, уровень тех революционеров с нынешними властителями России несравним. Вот. Но вот достаточно только сказать, что я вот ваш, и все будет хорошо. Поэтому представляете, какую духовную силу иметь, чтобы отречься от этого соблазна и пойти за апостолом Петром, и отказаться от тех привилегий и того благополучия.
Отец Алексей, мы знаем, что в святоотеческом учении, основанном на Священном Писании, есть такая мысль, с моей точки зрения верная, что обращение евреев возможно ко Христу, и оно произойдет уже во времена Антихриста, когда часть евреев, не все, потому что сборище сатанинское останется, которое будет действовать, слуги Антихриста, но часть евреев, ужаснувшись тому, что тот Мессия, которого они ждали, это, в общем-то, слуга сатаны, они в последний момент обратятся в христианство. И этот сюжет, он присутствует, в частности, и в эсхатологической работе Тихомирова, которая недавно была опубликована, и у Владимира Соловьева, хотя он, конечно, не авторитет в этой области эсхатологии. И вот эта интересная тема конца времен, судьба еврейского народа и роль России и богоносного русского народа, Третьего Рима в конце времен, вот эти темы я бы предложил сделать главными в нашем следующем вечере 2 февраля,
да,
если вы согласны.
Давайте объявим, что 2 февраля в среду в 18 часов встреча с Михаилом Викторовичем Назаровым в ДК «Выборгский». Это метро «Финляндский вокзал», улица Комиссара Смирнова. ДК «Выборгский», среда, 2 число, 18 часов. Там вот Михаил Викторович предлагает такую тему действительно нашего будущего. Как мы видим православные наше будущее?
Будущее, в которое мы уже одной ногой как бы вступаем, потому что мы, конечно, не знаем сроков конца истории, но нам было заповедано знать признаки конца истории, и они, конечно же, множатся на наших глазах. И эта тема, она имеет непосредственное самое отношение и к еврейскому вопросу, и к русскому вопросу, и чтобы не торопиться вот так в беседе по радио, все-таки у нас время ограничено, а там будет больше, я предлагаю сделать это главной темой вот наших обсуждений, нашего разговора 2 февраля. И в этой связи вот я человеку, который прислал записку одну, отвечу. Он пишет: имеет ли моральное право Москва, превратившаяся в новый Вавилон, процветая среди опустошенной России, претендовать на пассионарную роль Третьего Рима? Сейчас существует два государства: Московия с ее жестоким азиатским вектором, унаследованным от Грозного и коммунистов, и остальная Россия. Питер в состоянии примирить Европу и Азию, как это ему удавалось во времена Российской империи, и опять снять Каинову печать с нашей несчастной Родины. Я думаю, что отрицательное отношение к Москве вполне оправдано на окраинах нашей страны. Это действительно город, в котором сосредоточен весь вот тот дух, о котором мы говорили, дух материалистический, еврейский дух циничного обогащения, когда даже все вот крупные, скажем, такие фирмы, как «Газпром» там, или нефтяные компании, добывают газ, нефть в Сибири, а налоги платят в Москве, и, конечно, у Москвы больше денег. Это город, покрытый сетью казино, разврата, и у меня тоже отношение к этой Москве очень такое неприятно, стыдно перед друзьями, которые приезжают в Москву и все это видят. Но я возражу также. Во-первых, Москва, Третий Рим, это не означало, что только Москва, Третий Рим. Под Москвой имелось в виду государство московское. Третий Рим, как преемник от Византии, вселенская ответственность за судьбу вот истории, за судьбу всего человечества. И эту роль, кроме России, никто выполнить в мире не может даже в наше время. Поэтому вот наша задача, как об этом я пишу в книге «Вождю Третьего Рима», наш идеал, даже если он кому-то кажется утопичным, это все-таки стремление к восстановлению удерживающего Третьего Рима, пусть и в малых границах, на малое время, перед концом времен, вот о чем мы и будем говорить 2 февраля. И Питер, все-таки столица, была западническая. Питер – это начало западнического периода нашей истории, который внес очень много болезней в нашу жизнь, расколол наше общество на уже бездельников, дворян и попавших в собственность к ним крестьян. Эта рана так и не зажила до самой революции и стала одной из ее причин. Было впущено в Россию очень много духовных ядов в петербургский период истории, и масонство, и многие другие западные веяния, и само православие немножко поддалось натиску учености католической и протестантской и утратило в своих духовных школах важные святоотеческие принципы в то время. Поэтому я думаю, что Питер нам дорог как православная столица, а не как западническая. И я бы, думаю, в наших интересах было бы именно восстановление православного духа, православного Петербурга, а не какого-то вот западнического такого облика города.
Да, согласен. Еще звонок. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Благословите, батюшка, рабу Божию Ирину.
Господь вас, Ирина, благословит.
Вот я хотела бы сказать, что тему, которую сегодня вы затронули, очень близка тому, что вот я сегодня послушала невольно по другому радио, по радиостанции «Свобода». Я вообще иногда слушаю ее и с интересом, с особым. Значит, сегодня была поднята тема о том, что нужно ли вообще православное телевидение и патриотическое телевидение. Вот такая тема. И приглашенные гости, так сказать, туда, вот на эту самую радиостанцию, все хором говорили, что это нерентабельно, что не будет окупаться такое телевидение. Ну, то есть все сводилось тоже на деньги, на то, что, так сказать, вот это не будет так доходно, как, скажем, ТНТ, такие передачи, как там «Окна» и так далее, которые наиболее рейтинговые и так далее. Вот я позвонила, не выдержав тоже, и задала такой вопрос. Почему, с вашей точки зрения, нерентабельно, а только нравственное? А безнравственное всегда рентабельное и приносит доход, и вы богатеете и так далее. А страна почему-то беднеет при этом. Ну, на это тоже мне никто толком не ответил, потому что соответственные были там гости. Вот. Я хочу задать вот такой вопрос, батюшка, грустный вопрос. С одной стороны, все правильно. Бывают разные евреи, бывают разные русские. И очень, кстати, я знаю хороших евреев, и которым трудно приходится, принявшим православие в своей же среде, очень жестокой такой. Вот. И тем не менее, вот после этого письма, о котором вы сегодня говорили, какая волна, какая волна защиты поднялась? То есть буквально все, буквально на всех уровнях, значит, вот я имею в виду защиты своих, защиты евреев. А у нас, почему мы так мало любви имеем вот к своему народу, к своим людям? Когда отняли последние вот эти несчастные, злосчастные льготы у наших стариков, посмотрите, никто из практически вот так вот, как должно бы, никто не восстал против такого, ну, по сути дела, умерщвления вот этих несчастных, больных, стариков, инвалидов и так далее.
Понятно.
Почему так мало любви у нас?
Ирина, понятен ваш вопрос. Вы говорите о сплоченности, которая налицо у евреев в мировом масштабе, и совершенно нет у нас, у русских, и даже скудеет то, что было. Другое дело, что я бы не называл это любовью, потому что любовь все-таки очень высокое понятие, оно действительно приводит к обожению, ни больше, ни меньше. Но люди, которые руководствуются моралью Шулхана Аруха, конечно, от обожения очень далеки, далеки от любви. Просто, конечно, сила в единстве, опять же, чисто земная сила в единстве. Единство прагматическое, единство вполне земное. Его достигают всегда тоже простыми довольно способами. И всегда за счет кого-то.
Это единство мафиозное, я бы добавил. Мафиозного типа.
Да, да, любовью ты уж никак не назовешь. Вот хотя бы вспомнить историю Освенцима, да, которую вчера рассказали, всю как бы эпопею этого дела. Уж какая там любовь, действительно, Холокост, то есть жертвоприношение одних другими своими соплеменниками, по сути дела, ради достижения каких-то глобальных целей. Поэтому другое дело, что, конечно, это не оправдывает нас. В самом деле мы не имеем любви христианской, это факт, в этом мы каемся каждый раз на исповеди. Но мы, слава Богу, и гнушаемся единством мафиозного.
Но очень хотелось бы все-таки, чтобы единство это наше было достигнуто. И я уже не раз говорил, что вижу единственный способ для этого, это если духовная власть, это русская православная церковь в лице своего руководства, наконец-то осмелится откровенно говорить обо всех этих проблемах, об опасностях для нашего народа. И таким путем, откровенным проведением границы между добром и злом, поможет нашему народу различать одно от другого и сплотиться для поощрения добра и защиты от зла. Я думаю, что такие батюшки, как отец Алексий, Они есть в каждом городе сегодня, и я думаю, что если руководство церкви мало пригодно, может быть, для этой задачи, то церковный народ должен помогать своим батюшкам таким смелым, защищать их от всех нападок, отстаивать и превращать явочным порядком в наших духовных лидеров, в нашу духовную власть, которую наш народ сможет тогда и, в общем, защищать своим сплочением. Тут одно с другим связано тесно.
Ну, спасибо на добром слове. К сожалению, это звучит несколько так фантастично. Вот. Еще звонок. Говорите, пожалуйста.
Батюшка Алексей, благословите Симеона.
Господь вас благословит, Симеон.
Михаил Викторович, у меня вот как бы вот такой вот, скажем, Иеремия, глава 16 и 17. «Вот я пошлю множество рыболов, — говорит Господь, — и будут ловить их, а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой высокой горы, со всякого холма и из ущелий, ибо очи мои на всех путях, они не сокрыты от лица моего, и неправда их не сокрыта от очей моих». Это вот сначала было приглашение, метод рыболова, вызов в Израиль, приглашение там куда-то там выехать за рубеж, но ведь потом будет уже, Господь пошлет множество охотников, и они погонят этих ребят, этих, ну, слишком мудрых, со всяких высокой горы, со всех высоких постов, и будут охотники вынюхивать и, ну, вот этих вот и полукровок и так далее. И всех этих олигархов, которые оказались там, их, скажем, несколько человек, там, богаче наших 150 миллионов русичей и других народов в нашей России. Так что будем уповать еще на Господа. Хочу Господь.
Спасибо, Господи.
Ну, это, конечно, наше главное средство – заслужить Божию помощь в этой обороне. И путь к этому – это делать то, что мы делаем, невзирая на то, что многим кажется, что мы очень слабы, что наши усилия утопичны, что мы ничего не достигнем. Именно с верой достигается успех, с верой в Божью помощь. Надо это чудо готовить ответно нам снизу, будучи готовым воспринять это чудо, если мы его заслужим. Потому что Господь Бог мог бы, допустим, сегодня, Он всесилен, послать нам должного правителя, даже монарха, чистейшего монарха. Но примет ли его наш народ сегодня? Я боюсь, что не примет. И нужно вот ответно подготовить нам хотя бы какую-то значительную часть народа как опору для вот такого Божьего чуда, которое, конечно же, Господь Бог нам пошлет, если мы созреем для этого.
Да, я еще раз прочту телефон, по которому можно поддержать обращение депутатов в прокуратуру против Шулхан Аруха как экстремистского иудейского документа. Это 355-0085, код Москвы 095, Владимиру Николаевичу Корыгину. 355-0085. И еще в среду, 2 числа, встреча с Михаилом Викторовичем Назаровым в ДК Выборгский по улице комиссара Смирнова, рядом с метро Финляндский вокзал. Среда, 2, 18 часов, ДК Выборгский на улице комиссара Смирнова.
Алексей, раз уж мы делаем объявление, позвольте одно небольшое техническое объявление. В прошлый раз, когда я был в Петербурге, мы объявили о том, что можно заказать книги вот по адресу, который давался, но некоторые люди прислали деньги с неправильным своим адресом, и посланные книги по нему вернулись. Некоторые деньги прислали вообще без своего адреса. И вот если какие-то люди до сих пор не получили книги, я прошу еще раз написать по адресу Москва, 117-133, абонентский ящик 20, Дмитриеву. Николай Васильевич Дмитриев. Москва, 117-133, абонентский ящик 20, Дмитриеву. Возможно, что вот у вас или на почте адрес неправильно ваш записали, или по какой-то иной причине, но просто немножко неудобно, что люди послали деньги, а Никладмич не смог послать вам книги. Вот.
Еще звонок. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте любезны, батюшка, благословите, пожалуйста, рабу Божию Людмилу.
Господь вас благословит, Людмила.
Большой вам поклон от всей вашей передачи. Я была и на вчерашней встрече, и большое вам благодарение за всю вашу встречу. Вот что я хочу сказать по поводу этого вопроса. Все дело в том, что я жила среди еврейской среды и заметила такую особенность, что они совершенно не объединены. Если, как говорится, они между собой так ругаются, у них между собой такая война, их объединяет только одно. Это только наша разобщенность. Если мы объединимся в молитве нашим царям-батюшкам, особенно Павлу нашему первому, особенно Александру Третьему, то есть эти люди, особенно Александр Третий, которые держали нашу страну в таком достоинстве, что никакое не еврейство, никакое не западничество, никакие не католики не могли никогда ничего сделать с нами. Давайте объединимся в поклоне, в молитве, ежедневно к этому нашему русскому царю, могучему защитнику нашего православного, именно повторяю, православного Отечества. И никто нас не победит. Никто. Они разобщены. А мы будем вместе.
Да.
Спасибо вам, родные, за все.
Конечно, спасибо. Нас объединит вера православная. Дай Бог, значит, как можно больше людей, чтобы обратилось к отеческой вере.
Я хотел бы еще, пользуясь случаем, поблагодарить Татьяну Семеновну, которая мне уже второй раз, по-моему, передает материалы, касающиеся воспитания молодежи. То есть, собственно говоря, примеры, как кощунственно сегодня составляются учебники, предназначенные для молодежи, в том числе, например, в изучении английского языка. Какие там примеры, какие там монстры, страшилки. В общем, готовят уже как бы в школе наших детей, пригодных не для православного Отечества, а для того царства Антихриста, которое они хотят. И я думаю, что поскольку Татьяна Семеновна активна в этой своей деятельности, как я вижу по ее ксерокопиям, что она мне дала, я думаю, что вот это направление одно из многих, которые по силам каждому из нас, особенно тем, у которого есть дети. Посмотрите, чему их учат в школе, посмотрите, какие у них учебники, протестуйте. И на этом низовом уровне тоже, уверяю вас, можно многого достичь, потому что по требованию родителей учителя могут отказаться от тех или иных учебников, которые, в общем, содержат часто кощунственные какие-то изображения или тексты.
Ну вот в завершение хотелось бы спросить. Вот я, правда, плохо знаю историю иудаизма в средневековый период. Но вот я слышал, что в Европе они имели очень большое влияние. Несмотря там на какие-то часто бунты против их засилия. А вот в Византии, как будто бы там какое-то, мне так представляется, может быть, ошибочно, был мир в этом смысле. Иудеи не могли господствовать над православными эллинами. И в то же время не было никаких там стычек кровавых между этими общинами.
Но они вели себя смирно. Однако именно они подготовили тоже в значительной мере падение Византии. Об этом откровенно написано в многотомной истории евреев Греца, известного этого автора. Они отомстили Византии за свое униженное, стесненное положение тем, что, ну, образно говоря, открыли ворота врагу.
Магомету.
Да, это они делали во многих городах при мусульманском нашествии и на Пиренейском полуострове, и на Палестину, и на Византию, конечно. И потом они уже получили при турках в Византии довольно высокие должности и имели огромное влияние, пользуясь турецкой силой, влияние во всей Западной Европе, угрожая войнами, угрожая нападениями. И, в общем, отсылаю к книге Греции, и там очень откровенно это все описано. Я немножко процитировал об этом в своей книге «Тайна России». Вот, но у Греции очень подробно это все написано, и вот это тоже тут есть в записках, вопрос о противостоянии христианства и мусульманства и иудаизма, и все. И вот эти вопросы, они тоже, конечно, касаются, самая интересная в них тема — это эсхатологическая, мы их рассмотрим на нашем вечере, потому что вечере сейчас кончается.
Да, уже 2 минуты осталось, поэтому я напомню, что вечер состоится в ДК Выборгский, улица комиссара Смирнова, 18:00, в среду, 2 числа, да, пожалуйста.
И вот я все-таки хотел бы минутку еще взять, чтобы ответить на записку. Один человек пишет, что вот сегодняшняя Москва — это не русская власть, это антирусская власть, и тем не менее за эту власть в Чечне погибли уже десятки тысяч высокодуховных православных русских мальчишек. Нужно ли посылать их в Чечню как пушечное мясо? Это, конечно, большая нравственная проблема, но вот меня научили в русской эмиграции мои наставники всегда отделять интересы народа нашего, интересы нашего государства от облика той власти, которая временно, как мы надеемся, захватила вот рычаги правления в нашей стране. И я думаю, что не в интересах этой власти эти мальчишки умирают в Чечне, а в интересах нашего народа, чтобы обуздать вот этот бандитский, рабовладельческий очаг, который там возник, иначе он распространится на все наши города юга России. И гибель этих мальчишек, она героическая жертва в интересах нашего народа, я считаю, а не в интересах этой власти. Хотя власть, конечно, и главная виновница того, что все это происходит и что вообще там столько людей погибло. Это на совести Ельцина, как совершенно бесспорно мы все знаем.
Спасибо, Господи, за внимание. До встречи в среду в ДК Выборгском, 18:00.